Сегодня читается два, как всегда, два отрывка. Один из Евангелия от Марка, второй из первой книги Царств. По хорошей традиции начнем с Нового Завета для зарядки. Значит, это Марк, первая глава, где-то ближе к концу, там, 20-21 стиха. Приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он, в смысле Иисус, в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности Галилеи. Ну вот перед нами один из отрывков, которых в Евангелии достаточно много, когда Иисус изгоняет нечистого духа, иногда там бесноватых, иногда бесов, они по-разному называются, но здесь речь идет про нечистого духа. Значит, для справки, чтобы мы понимали, когда происходили эти события, значит, если верить современной христианской библейской хронологии, то действие этой отрывка происходит в начале 28-го года в Капернауме, то есть где-то в самом начале общественного служения Иисуса, то есть после совершения им от первого чуда. Первое чудо, если помните, был брак в Кане Галилейской, где он воду превратил в вино. Да, и это вот одно из первых чудес, то есть это, если Иисус крестился где-то в начале 27-го года, как раз в конце 27-го, в начале 28-го были первые чудеса, да, это одно из, вот, из первых чудес. Значит, еще в качестве справки, в качестве такой информации, здесь мы видим, что дух нечистый обращается к Иисусу, говорит: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин?» Ну, Иисус был из Назарета, как мы знаем. Значит, в Евангелиях встречаются два обращения к Иисусу: Иисус Назарянин и Иисус Назарей. Значит, первое встречается Назарянин в Евангелиях от Марка и от Луки, второе Назарей встречается в Евангелиях от Марка, от Луки, от Иоанна и в Деяниях апостолов. Значит, в принципе, как бы современная христианская библеистика говорит, что это одно и то же, Назарянин и Назарей. Но тут есть некое хитрое лукавство, можно сказать, потому что вообще-то Назарей встречается в Библии не только в отношении к Иисусу. А Назарей – это у иудеев человек, посвятивший себя Богу. То есть взявший на себя определенные обязательства, определенные обеты, он называется Назареем. Поэтому, вот, например, Назареем был Иоанн Креститель, да, Назареем был, кто там еще из библейских персонажей, Самсон, да, там Назареем был еще кто-то. То есть вот они все Назареи. То есть люди, это как сегодня монашествующие, да, то есть принявшие определенные обеты. У иудеев монашествующих нет, но это люди, принявшие на себя определенные обеты, и как бы вот. Значит, поэтому после смерти Христа его начали называть Назарей, играя на как бы вот этом вот, с одной стороны, он из Назарета, да, а с другой стороны, он как бы посвятивший себя Богу, да, вот. И для иудеев, да, когда говорили, что вот этот вот Иисус Назарей, да, то есть Иисус, который вот посвятил себя, свою жизнь Богу, да, значит. Но так как Назарей это чисто иудейское понятие, да, в христианстве Назареев нету, то современная христианская наука, она как бы говорит, что Назарей это Назарянин. Ставит знак равенства между ними, хотя вот, ну, как бы есть некие отличия. Значит, ну что мы можем из этого отрывка узнать про них, про тех, кто когда-то 2000 лет назад были там в синагоге и участвовали во всем этом. Ну, вот очевидная вещь, одна из очевидных вещей, да, из этого отрывка, что тогда, 2000 лет назад, так же, как и сегодня, людская молва, которая разошлась о нем, молва по всей окрестности Галилеи, да, расходится о чем-то таком, что выходит за пределы наших представлений о естественном, повседневном, да, то есть некое вот... Я почему обращаю на это внимание? Тут есть два в этом отрывке, да, Иисус удивил людей дважды. Первый раз он их удивил, когда он учил, как власть имеющий, а не книжники, да, то есть он как-то по-другому их учил, да, и тут говорится, значит, дивились его учению. Да? А второй раз он удивил, когда он изгнал этого нечистого духа, да, и вот тут вот все ужаснулись, да. И вот это стало то поводом для молвы. Если бы дело ограничивалось одним только учением, молва бы не разошлась, как мы понимаем. Но сегодня все как бы действует по таким же принципам. Да? Мы знаем, что в основе популярности лежит что? Скандалы, да? Лежат какие-то сверхъестественные как бы, явления, да? То есть что-то, что потрясает. Да? Так как учению его дивились, он обращался к душе человека, да, он как бы не устраивал там фокусы какие-то, да, там не это, огонь там из себя выпускал, то понятно, что там реагировала душа. Да. Ну вот так устроен этот мир, что как бы душа она реагирует, да, а вот человеческая молва, она основывается не на душевном, духовном, да, она основывается на как бы, другие механизмы работают. Да. И мы видим, что вот в те времена с этой точки зрения, ну то есть человеческая сущность, да, от нас сегодня она ничем не отличается, да, все то же самое. Ну что еще мы знаем о них? Еще мы знаем, что они, люди, жившие 2000 лет назад, так же, как и мы сегодня, привыкли доверять авторитетам. И поэтому не случайно они рассматривали действия Иисуса как представителя некого учения. Они говорили, что же это за учение такое, да, что он тут, вот, понимаешь, такие вещи делает. Интересная вообще ну, как бы тема для размышления. Когда-нибудь мы можем подумать о том, почему человеку так свойственно искать авторитеты, да, ну, как бы приводить в свою защиту. Искать авторитеты, когда мы что-то слышим, мы, ну, то, что он из себя ничего не представляет, это точно, да, но, может быть, он кого-то представляет, кто авторитет для нас, да, кто. Идет ли это от комплекса такой неполноценности или от чего-то другого, ну, вот, короче говоря, мы и тут ничем не изменились, да, мы сегодня хотим, чтобы сослались на авторитет и сказали, он же не просто так, да, он же вот... Вот. Ну, что мы для себя можем, какую информацию подчеркнуть? Я не знаю, как часто, как сильно вы задумываетесь о нечистых духах. Вообще говорят, что к ночи, это, не к ночи быть помянут, что называется. Да? Не надо это, на ночь глядя про нечистых духов говорить. Но я про них не собираюсь говорить. Я хочу просто обратить ваше внимание, что среднестатистическое такое отношение людей к нечистым духам гораздо более трепетное, чем к Богу. Ну, действительно, там нет равнодушия, да? Ну, вот к Богу, как бы, ну и что? Да? А вот к нечисту, нечистый дух, тут надо как-то осторожнее. Тут есть страх, есть любопытство. Да?
Да?
Наверное, страха больше. Да? Мы боимся, чтобы там, не дай Бог, не пристал, там не это самое. Да, и вот. Но мы редко задумываемся о том, что наше отношение... к нечистым духам, оно показывает, оно являет нам позитивную или добрую природу Бога. Мы его не боимся инстинктивно, понимаете? Мы не относимся к Богу, да, так как к нечистым духам, да, вот мы нечистый дух, и сразу замерли, там нечистый дух, там нечистый, да, а Бог, ну что Бог, да, он такой большой, добрый. Такой добрый, такой мягкий, такой пушистый, такой, что, ну и что, да. И нет, на самом деле в этом есть, я не смеюсь, да, в этом есть некое, мы об этом не задумываемся, что если бы Бог был страшный, да, мы на генетическом уровне, мы бы, да, там, замирали от одного упоминания, там, Бог, да, мы тут же все построились, там, постройки Смирнова, там, да, нет, мы совершенно спокойно на него плюем, да, и да. У нас нет врожденного страха к Богу, да, а нами очень часто движут страхи, да, страх любопытства, как бы, да, вот, наверное, да, наверное, поэтому, как бы, вот, да, да. Вот, что еще мы можем для себя интересно выделить, вот здесь в этом отрывке он говорит, что он учил их как власть имеющий, то есть, что такое как власть имеющий, то есть это без ссылок на человеческие авторитеты, да. То есть он как власть имеющий, то есть человек, который говорит свое, да, а не пересказывает чье-то. В иудаизме, так же как в христианстве, так же как в любой религии, принято ссылаться на авторитеты. Если мы сегодня зайдем в любую иудейскую синагогу, христианскую церковь, мечеть, да, никакой священник не скажет, я говорю, да. Всегда говорят, там, отцы церкви учили, да, и вот еще Моисей там, да, там этот, Магомед, да хранит его Аллах, да, там это, да, благословляет его. Да, то есть у иудеев точно так же, у них это сейчас, у них это было тогда, да, ссылки на человеческие авторитеты. Иисус учил по-другому. А что происходит, когда мы учим, опираясь на человеческие авторитеты? Не замечали? Когда мы опираемся на чей-то авторитет, мы сами из себя ничего не представляем. Но нам-то хочется из себя представлять. И тогда мы что делаем? Мы говорим, эта мысль не моя. Она принадлежит великому и величайшему. Ибо не знаю кому. Да? Но я ее сейчас усложню. Мы усложняем.
Но я пошел дальше.
Мы начинаем использовать различные термины, да, различные дефиниции, различные, да, мы начинаем говорить витиевато, да, не кратко и понятно, да, это он сказал там, не судите, да не судим,
это ступенник,
да?
Мы встали на один вот этот ступенник, и дальше уже строим следующий.
Нет, ну, нам надо показать собственную значимость, да, что мы можем вот все это облечь во что-то, да, облечь это значит усложнить, чем более сложно, значит, тем более я умный, да, это работает все часто подсознательно, да? Поэтому, если вы замечали, кратко, и просто, да? Говорят люди, которые учат как власть имеющие. Да? Вот кто ссылается на авторитеты, они говорят непонятно, да, они говорят
красиво, это,
там, сложно, да, чтобы было непонятно, невозможно понять вообще, что он имеет в виду, да. И так далее.
Как да. Сказано, да?
Да. То есть это вот тоже. Ну вот. Это нам так в наш мозг теперь немножко для души. Немножко для души. В этом отрывке есть несколько персонажей. Да, есть народ в синагоге, есть Иисус, есть. Вот, ну и как вы догадываетесь, все эти персонажи, они в нас присутствуют, в нас существуют, да, в нас живут. Потому что вот люди в синагоге, собравшиеся в субботу, в синагоге. Это мы, да, это я. Я пришел в собрание. Ну, синагога вообще в переводе с еврейского языка это собрание. Да? Это не храм, да, в храме делали обряды, они там отправляли, а в синагоге это собрание, где они читают Тору, где они молятся вместе. То есть, ну, это вот смысл собрания. Да? Я пришел в собрание в субботу. Зачем я пришел? Наверное, вы замечали, что когда мы регулярно совершаем некие действия, да, ну, например, кто-то ходит по воскресеньям в церковь, да, или кто-то навещает там маму по субботам, да, или кто-то, то есть, ну вот когда есть регулярные действия.
Традиция.
Да, некие традиции, то некоторые, ну вот, например, скажем, пусть будет воскресная там литургия, кто-то приходит, чтобы поставить галочку.
Да.
Был. Кто-то приходит, чтобы исполнить закон. Закон велит, и я закону послушен. Кто-то приходит соединиться с Богом. Да, душа его открыта, и он ищет, и он находит, и он обретает. Кто-то приходит, чтобы быть правильным в глазах людей. Да, ну, как соседи же потом скажут, ты что, воскресенье не был, да? Отступник, еретик, богохульник. Там. При совершении регулярных действий в нас есть, в каждом из нас. Присутствует это, и много другого мы можем найти. Да? Это есть в каждом из нас. Я знаю по себе, когда я ходил, например, каждое воскресенье, не только воскресенье, в церковь, да, иногда я приходил в церковь и думал о том, не выключен ли там дома утюг у меня там. Да. Вот. Иногда я действительно чего-то молился, иногда еще что-то. Это есть в каждом из нас, это очень как бы по-человечески. То же самое было в этих людях. Они пришли в синагогу, да, каждый из них пришел со своим. И вдруг я слышу что-то, что режет мой слух, а я понимаю, что происходит что-то не, как сказать, нетрадиционное, да, не то, к чему я привык. Человек чему-то учит, не ссылается на авторитеты. Какие во мне появляются чувства? Ну, любопытство, да. Наверное, на что-то начинает откликаться моя душа. Да? Она начинает как бы трогать мою душу. Но на уровне моего эго, на уровне моего рационального, как бы, да, я начинаю критиковать. Это нормальное состояние, да, потому что все, что необычно и непривычно, да, оно вызывает отторжение, оно вызывает критику. Да кто он такой? Да, да что он вообще от меня хочет? Да? Тем более, если я как-то реагирую на это, да, потому что если я просто сижу, сплю, да, то ну и пусть говорит. Но если меня что-то трогает, если цепляет, то мое эго, мое сознание начинает реагировать на это. И поэтому человек, одержимый духом нечистым, это тоже я. Только дело совсем не в бесах. Дело в том, что мое эго, оно требует оставить меня в покое. Не нарушать равновесие. Чего больше всего боится наше эго? Она боится, что вот это вот, как бы этот мой мир, да. Да, в котором я вот комфортно существую, он рухнет. Всякое воздействие на него, да, воспринимается, всякое, тем более сотрясение, когда начинается на мне, да, но воспринимается как угроза. Эго требует не нарушать равновесие, не давать пищу душе. При этом, если я личность истерическая, то вот эти вот как бы проявления, они могут проявляться и на как бы телесном, да, уровне, вплоть до там пены там, изо рта. Мы, по-моему, в воскресенье тут встречались с одним человеком, который рассказывал, как его пригласили к кришнаитам. Жена его позвала там, на какую-то кришнаитскую там, собрание или куда-то. Да? Он пришел, и у него вот была реакция, когда нечистый дух из него как бы попер, да, и он начал, там, я уж не помню, там,
он, говорить,
жену вышел, там, да, ругать, там, срываться, причем он срывался, и он потом говорит, я никак не мог понять, что со мной произошло, да, потому что в следующий раз я пришел, и как бы все было нормально. И все.
Просто в ресторан пришел.
Или в ресторан они просто пришли, там, и на него там подействовала эта пища. Это нормальная реакция, да, нашего эго, которое кричит, оставь меня в покое. Ну, вот он кричал, да, там, оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, да, ты пришел нас погубить, знаю я тебя, иди отсюда, да. В общем, таких нечистых духов нас... У каждого
полно,
да. Я не хочу оперировать с понятиями бесов. Да? Во-первых, потому что я не специалист по бесовщине. Мне на жизненном пути приходилось встречаться с разными экзорцистами, приходилось быть свидетелем изгнания там, разных духов, успешного, безуспешного. Иногда мне предлагали принять в этом участие. Смотрели кино «Вий» такое? Ну, когда ночью в пустом храме там начинают твориться разные чудеса. Вот примерно такой у меня был опыт, когда меня там ночью в пустом храме говорят, а давайте вот мы там помолимся за изгнание нечистых духов, которые сейчас начнут выходить. Неприятное ощущение. Я хочу только обратить внимание на то, что если мы хотим все-таки говорить, что в этом отрывке речь идет не про эго, какие-то проявления, да, а именно про бесов, да, то мы должны задаться вопросом, может ли бес, дьявол, лукавый, называйте как хотите, свидетельствовать об истине? Ну, задайте этот вопрос любому батюшке. Скажите, вот у меня есть знакомый, одержимый бесом, и он говорит, что, ну, какое-то утверждение. Могу ли я ему доверять? Нет, потому что всем известно, что бес, он на то и бес, чтобы от истины уводить. Потому что истина – это Бог, да? Как бы бес, он на то и бес, чтобы нас уводить куда-то в какие-то дебри.
Ну, значит, он знает истину.
Да, но вот здесь он о ней свидетельствует. Если мы говорим про бесов, он говорит, да, что тебе до нас? Ты пришел погубить, знаю, кто ты, святый Божий. Mm-hmm. То, что бес все знает, он-то знает. Вопрос, зачем он свидетельствует об истине? Зачем бесу, да, выполнять Божью работу? Значит, я не хочу в это влезать, да, я просто хочу, чтобы мы понимали, что на самом деле, если мы говорим о том, что бес захватил человека, например, да, то фактически мы говорим о раздвоении его сознания. Да, мы говорим, что есть некая часть сознания человека, неконтролируемая им, да, и на самом деле это уже область такой, ну, более психиатрии, да. Там психиатры умеют разбираться, где идет речь о психических заболеваниях, где идет речь о духовных там проблемах. Да. Я не специалист, я не хочу этой области касаться. Да. Поэтому для меня достаточно того, да, что вот этот, то, что здесь названо нечистым духом, он присутствует, да, на уровне эго в каждом из нас. Да. Почему Иисус изгоняет этого нечистого духа? На самом деле, его изгнание было не в интересах Иисуса. Он же свидетельствовал о нем. Что его изгонять-то, да? Наоборот, такая тут, понимаешь, это...
Реклама.
Реклама, да. Потому что Иисус хочет не славы, но Он хочет, чтобы люди изменили свою жизнь. Он хочет, чтобы они доверились Богу, хочет, чтобы стали детьми Бога. Как мы знаем, основное послание Иисуса было, да? Давайте будем детьми Бога. Когда я имею в виду каждого из нас, да? Когда я предлагаю людям, и себе в том числе, слушать не свое эго, но свою душу, я делаю то же самое. Я изгоняю этого нечистого духа, своего эго, которое живет во мне, да? Помогаю себе, помогаю другим избавляться от этих нечистых духов.
Себе напоминаю, другим помогаю.
Но люди, те самые, которые во мне, да, они ужасаются. Да, люди не хотят менять то, что есть. Потому что мы все знаем, что самое страшное для нашего эго – это неопределенность. Угу. пусть вот будет вот то, что я знаю, вот пусть оно такое, вот с этим нечистым духом, вот с этим вот, вот как бы, оно одно родное мое, я уже знаю, как в этом, да. А что будет за пределами этого, я не знаю, это страшно, да. Наше эго, оно кричит, страшно, да, не пускай, не надо, да. Лучше будем жить с нечистыми духами. Если мы теперь поднимемся чуть выше и посмотрим так, чуть сверху на всю эту ситуацию, то мы увидим, что все, что происходит в нашей жизни, происходит внутри нас. И отражает вот эту борьбу, которую мы постоянно ведем с самими собой. Вот мой Иисус борется с моими нечистыми духами, люди во мне ужасаются всему этому, и они, да? Вот, как бы события, происходящие вокруг, да, или те, о которых мы читаем, да, они, ну, они помогают нам разбираться в том, что на самом деле происходит там внутри меня. Но я бы хотел, чтобы мы обратили особое внимание на другую вещь. Бог использует, ну, использует плохое слово, ну, скажем, использует нас. Вот такие, какие мы есть, несовершенных, да, с этими нечистыми духами там внутри, да, вот этих вот там сомневающихся, борящихся, так далее, для исполнения своей воли. Которая, Божья воля, она направлена на благо человека. Если мы посмотрим на эту ситуацию еще раз, вот, вот были люди в синагоге, да, вот, вот они пришли туда по разным причинам, да, вот кто-то сидел, ковырялся в носу, там, да, кому-то было на все наплевать, кто-то, как бы совершенно разные люди, да, но они все туда пришли, потому что им нужно было прийти, чтобы стать свидетелями, да, этого происходящего. Да. Иисус туда пришел со своими тараканами в голове, начал как бы что-то рассказывать. Да? Вот этот, с нечистым духом, из него это эго его там поперло, он начал кричать, да оставь ты уже в покое, достали. Ну, в то время много пророков всяких ходило, да, и все периодически они поднимали разные бунты, которые заканчивались распятиями, да, и люди вот особо нервные, вот эти вот истерические, да, они уже, они понимали, чем все это кончится, да, что очередная кровь прольется. Да? И вот он кричит уже, оставь ты уже, уйди отсюда. Да? Все они, да, каждый со своими достоинствами, недостатками, да, все они участвовали в неком божественном, как бы, да, промысле, обращенном на благо, да, для того, чтобы сегодня в том числе, да, мы могли что-то для себя вынести, что-то понять, что-то узнать про самих себя. Да. И вот это умение Бога использовать всех нас такими, какими мы есть, для исполнения своей воли, направленной на благо, есть такая величайшая тайна нашего бытия. И то самое основание, по которому мы не можем судить друг друга. Потому что, судя друг друга, мы сегодня будем просто там в декалоге говорить, ну, в десяти заповедях немножко, да, я так как бы готовлю почву, да. Мы ничего не понимаем вообще, что на самом деле происходит. Да? Вот. И судя друг друга, мы обычно попадаем пальцем в небо. Можно я сразу плавно перейду к второму чтению?